«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Русская церковь вызвала в Париже негодование. Такими заголовками пестрят зарубежные газеты. Русская православная церковь всего в нескольких кварталах от Эйфелевой башни должна была стать достойным завершением карьеры архитектора Мануэля Нуньеса Яновского. Однако в марте он получил письмо из управления делами президента России, в котором говорил, что контракт с ним расторгнут, поскольку французские власти не одобрили предложенный им проект. Недвижимость в Париже и растущие аппетиты РПЦ – такова тема нашей сегодняшней беседы с моими гостями. Михаилом Гофманом, независимым журналистом, он находится в нашей студии. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Только что сегодня он вернулся из французской столицы. У нас на связи по скайпу Никита Игоревич Кривошеин, деятель российской эмиграции, французской, можно если ее так назвать, и на прямой телефонной связи Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Всем гостям добрый вечер. Вопрос Михаилу Гофману. Вот вы первый, я помню, вы провели такое журналистское расследование этой истории с многомиллионным контрактом и строительством не состоявшимся пока этого храма. Напомните, в чем ее была скандальная составляющая?
Ну, я был далеко не первый. Я не хочу себе приписывать чужие лавры. Я как раз вчера днем, примерно в это время, я прошел по набережной Бранли, я посмотрел, здание Метео Франс стоит на месте, никаких подвижек, никаких изменений, собственно, нет. Для меня вот во всей этой истории не очень понятна одна вещь. Есть классическая форма церковного здания. Зачем нужно было делать то, что спроектировал Нуньес Яновский, я, честно говоря, себе не представляю. Это вызвало вопросы у мэрии, у Министерства культуры, естественно. Но я думаю, что если бы было спроектировано классическое церковное здание, это бы, в общем, не вызвало бы никаких вопросов у парижан. Здесь же здание вот с этой стеклянной крышей, оно очень резко выбивалось из окружающего пейзажа.
Давайте тогда Никиту Игоревича Кривошеина спросим, как, по-вашему, уродовало ли, как счел мэр Парижа, это здание, этот исторический квартал на берегу Сены?
Позвольте мне подойти не эстетически, а чисто утилитарно. Если говорить об эстетике, то вспомним, что Эйфелева башня, когда она была воздвигнута к всемирной выставке, вызвала протесты почище, чем так называемая вуаль Покров Богородицы в действительно странноватом проекте архитектора Нуньеса. Центр Помпиду, который вам, конечно, знаком в Париже, также вызвал великую ненависть и хихиканье. Однако и Эйфелева башня, и Центр Помпиду во французскую столицу абсолютно вписались. Что касается будущего храма на набережной Бранли, то я сознательно сказал, что хотел бы подойти к нему утилитарно, прагматически. В нем абсолютная нужда, в нем абсолютная необходимость. И если думать европейски, то как не вспомнить, что совсем недавно в столице и всемирного католицизма, и католицизма и Италии, в городе Риме, совсем в двух шагах от государства Ватикан, так что почти окно в окно, был воздвигнут очень большой, довольно классический храм православной русской церкви, посвященный святой Екатерине. И это не вызвало никаких реакций, кроме того, что храм наполнился до отказа верующими, нуждающимися в окормлении. Почему не вспомнить, что в столице Испанского королевства, откуда я с вами беседую, городе Мадриде скоро закончится строительство очень большого, довольно классического храма, который будет посвящен святой Марии Магдалине. И это тоже прошло совершенно естественно. В Париже это все вызвало огромную бурю, во-первых, потому что это все-таки чудо света, которое само к себе так и подходит, как чудо света. И потом это и центр либерального, леваческого настроения, которое далеко, в отличие от Италии, верующих еще Италии и Испании, относится и к религии, а тем более к православию, которое он считает ретроградным, архаичным, довольно враждебно. Стоит напомнить, что когда только появился проект, утвержденный президентом Саркози, безобразный левый еженедельник «Нувель обсерватор» за подписью очень левого журналиста Венсана Жувера твердо, сознанием дела, утверждал, что культурный центр и православный храм на центре, на набережной Брони задуманы как филиал и, простите, собачий штаб службы внешней разведки Российской Федерации. Глупее трудно, но это было прочтено.
Спасибо, Никита Игоревич. Давайте дадим слово Юрию Ильичу Рубинскому. Добрый вечер, Юрий Ильич.
Добрый вечер.
Как вы оцените вот эту версию о том, что могла форма этого храма использоваться как антенна для спутниковой связи российской разведки?
Ну, вы знаете, я небольшой сторонник конспирологии. Это, в общем, всегда кто-то всегда стремится искать, кто стоит за этим и какие такие тайные замыслы. Поэтому я по этой части не специалист. Что касается этого проекта в целом, вы следили за ним, значит, слушатели знают, о чем идет речь. Началась эта история еще, по-моему, в 2005 году, когда патриарх там был. В общем, короче говоря, что с данным конкретным проектом? Был конкурс, было представлено, что много десятков, около сотни проектов, в конце концов осталось 10, наконец выбрали этот. Причем жюри, насколько я знаю, включало и французов. Остановились на проекте, значит, Нуниса Яновского. Честно говоря, лично я несколько удивился, когда увидел, значит, как он, это здание должно было выглядеть. Я хорошо знаю это место. Вот. Ну, говорили, что когда Эйфелеву башню строили в свое время, то виднейшие французские писатели, значит, опубликовали, так сказать, публичный протест, что это изуродует Париж и так далее. Сейчас это символ Парижа, так что она как раз недалеко стоит. Но, в принципе, сама идея построить церковь, значит, Московской патриархии, поскольку храм Александра Невского, то есть Константинопольский, вот, в конце концов, это дело между Русской Православной Церковью и, так сказать, Российским государством, и Франция, включая и мэрию Парижа. Вот мэрия Парижа действительно сочла этот проект искажающим исторический облик этого места. И, в общем, Министерство культуры Мадам Филиппа поддержал эту точку зрения. И надо сказать, что российская сторона, хотя в этом участвовал, в принятии решения участвовал и президент, причем сам осматривал это место и так далее, получал заверение о том, что это, в общем, будет принято. В конце концов, прислушались к соображениям французской стороны и проект аннулировали. Собственно, заказали французскому архитектору, который представил другой проект без вот этого стеклянного покрытия, что было действительно самым спорным во всем проекте Яновского. И вот тогда Яновский подал в суд. причем и на заказчика, прежде всего, и, насколько я знаю, и на мэрию Парижа тоже, поскольку она, так сказать, на нее ссылались относительно судьбы его проекта. 17 числа, значит, июня будет рассматриваться в суде, значит, иск первый, и в июле будет рассматриваться второй. Что касается, я не знаю, чем кончится судебное разбирательство этого дела, потому что это вопрос, конечно, имущественного спора, но для Яновского, как он это говорит, это принципиальный вопрос. Значит, он считает свой проект наилучшим, ссылается на результаты конкурса, ну и, как говорится, суд разберется.
Спасибо.
Однако, по-моему, дело даже не в деньгах, и нужно просто учитывать, конечно, мнение парижан и мнение специалистов. По-моему, то те изменения, которые внесены, так, на мой взгляд, я знаю хорошо это место, где его собираются строить, это уже, конечно, лучше, чем то, что предлагал Яновский.
Спасибо, Юрий Ильич. Давайте дадим слово Михаилу Гофману.
Значит, что касается... Да, была такая статья в «Новель Обсерватор», где обсуждалось то, что есть опасения у спецслужб, что из этого здания могут следить за соседними государственными учреждениями. Но дело не в этом. Сейчас существует две таких версии. Первая версия выдвигается в основном французами, знающими старый Советский Союз. Они говорят, что советские замаскировали свои антенны под купола, и им нужны обязательно антенны, потому что техника у них устаревшая и плохая. И вот чекисты таким образом собираются следить за французскими политиками. Люди, знающие современную Россию, говорят, что чекисты придумали эту штуку, чтобы распилить и увести денег. Значит, такая версия тоже существует. Что же касается исков, которые Мануэль Нуньес Яновский подал, я думаю, что иск к министру культуры и иск к парижскому мэру, они останутся без удовлетворения, поскольку, вот Никита Игоревич не даст мне соврать, эти иски совершенно не по адресу. Мэр Парижа Бертран Делануэ не имеет никакого влияния, он может только давать советы, но решение принимает префект в данном случае. Что же касается иска, который он подал к российскому правительству, вот это, на мой взгляд, гораздо более серьезная вещь, которая может временно вообще заблокировать строительство.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте смс на номер телефона 8-903-743-2801 и заходите на наш сайт свобода.орг. Тема нашей сегодняшней беседы – недвижимость в Париже, растущие аппетиты РПЦ. И наши гости – Михаил Гофман, независимый журналист, и два патриарха российско-французской дружбы – Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы, и Никита Игоревич Кривошеин, деятель российской эмиграции.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей программы – недвижимость в Париже, растущие аппетиты РПЦ. И наши гости – Михаил Гофман, Юрий Рубинский и Никита Кривошеин. Давайте спросим Никиту Игоревича, верите ли вы в то, что нынешние власти России – это все переодетые чекисты, вы не должны вроде бы их всего вашей биографии любить, и они просто хотят обогатиться за счет дорогостоящего проекта?
Абсолютно фантазм пересмотревшегося фильмов Джеймс Бонда «Левака троцкиста», об этом не стоит серьезно говорить. Вот. А что касается Делануи, то надо ему... Делануи и французской администрации. Надо отдать должное, что Делануи, который лично свое детство и молодость провел в Тунисе, близко к русской церкви, тогда, когда он там рос, была еще очень обильная русская эмиграция, у него осталась привязанность, и он очень благоприятно сам принцип этого проекта воспринимает. Надо дать должное и Оланду, как бы к нему ни относиться, но международное обязательство, взятое на себя его предшественником, президентом Саркози, он абсолютно аккуратно и по-джентльменски выполняет. Меня немножко коробит название передачи «Слова, аппетиты, РПЦ». Церковь призвана окормлять тех, которые просят ее в этом окормлении и нуждаются в этом окормлении. В начале передачи наш коллега Гохман упомянул, или наш коллега Лубинский, простите, о существование храма Александра Невского Константинопольского патриархата. Необходимо вспомнить, что 1 апреля 2003 года покойный патриарх Алексий обратился с письмом к общине Константинопольского патриархата, подтвердив, что русская церковь освободилась от безбожного режима, стала абсолютно свободной, такой, какой она была, и призывает всех русских, православных русской традиции в Европе объединиться при условии сохранения европейскими церковными формированиями и кадровой, и бюджетной, и административной автономии. Константинопольский патриархат, не Константинопольский патриархат, а руководство Совета архиепископии храма на улице Дарю встретило это предложение абсолютные штыки. Патриарх Алексий был первым православным патриархом, пребывающим в Париже, который не был приглашен служить в русский храм на улице Дарю. Спустя несколько лет, когда приехал митрополит Иларион, председатель отдела внешнецерковных отношений, его пригласили служить, и что еще неприятнее, накануне позвонили и сказали, что это предложение отменяется. На этом фоне велась Советом архиепископии враждебная по отношению к русской церкви брутальная кампания. Совсем недавно в здании Российского студенческого христианского движения, которое существует при улице Дарю, было проведено два совещания, посвященных целесообразности строительства храма на набережной Брунли, с тем, чтобы лоббировать у французских властей, добиться отказа от этого. Что касается исхода суда по иску Нуниса, я не большой юрист, но насколько я себе представляю, разрешение на строительство, а об этом идет речь, выдается действительно государством, и оно это сделает. А что касается его материальных претензий по отношению к российской администрации, я опять же это не категорически утверждаю, но мне говорили о том, что этот архитектор, потомок испанских коммунистов, немалую неустойку, видимо, там надо назвать неустойку, уже получил.
Давайте Юрия Ильича Рубинского спросим, чем вы объясняете этот конфликт настоятелей храма на Рю-Дарю с российскими иерархами церковными?
Вы знаете, дело, конечно, не именно в, так сказать, французской площадке, если можно так выразиться, в стране миссии, как говорят в таких случаях, для разных, что ли, ветвей православной церкви, так сказать, их был, значит, зарубежная церковь, значит, основная русская православная церковь в России, там, в бывшем Советском Союзе, и Константинопольский. Значит, эмиграция в основном примкнула к в Европе, и в частности во Франции и Константинополю. Зарубежников, по-моему, во Франции было мало. Что касается русской православной церкви, то до 91 года существовала, так сказать, там небольшая церковь на улице Петель, вот, но она действительно была маленькая, и потом уже, когда режим изменился, и вообще отношения между церковью, русской православной церковью и государством изменились существенно весьма, вот, то, конечно, стал вопрос о том, что будет дальше. И тот факт, что вот есть, мы слышали, так сказать, вот эту историю с Рюдарю, с храмом Александра Невского, это, конечно, дело не просто в храме, это, так сказать, отношения между двумя ветвями, которые имеют большую историю, сложную очень историю. Вот. И я думаю, что она не будет решена так быстро. И поэтому, собственно говоря, отсюда и этот проект строительства духовного центра вместе с церковью. Вот. Я думаю, что сейчас иск Яновского, неважно, так сказать, как он будет решен судом, я думаю, что будет решать его французский суд, но все равно, а может быть даже и какой-нибудь арбитраж, неважно. Но самое главное, что на проект непосредственно, я уверен, что не повлияет никак. Это вопрос между Францией и Россией, между государствами и православной церковью. Короче говоря, этот проект существует. Действительно, французское руководство в лице бывшего президента Саркози и, насколько я знаю, и нынешнего президента дали свое согласие. Я просто предполагаю, что, скорее всего, проект получит дальнейший ход, независимо совершенно от исхода процесса, начатого Нунесом.
Да, вопрос от Михаила Гофмана. Как по-вашему, может ли архитектор отозвать свой проект и обидеться на заказчиков, которые так его, собственно, оскорбили?
Вы знаете, ну, с ним уже заказчик прервал отношения, он теперь судится с заказчиком. На мой взгляд, очень большая проблема, что люди с государственной стороны, ну и, кстати, архитектор тоже, относятся к строительству храма как к некоему Сочи, мини-Сочи. То есть возможность что-то сделать, и, возможно, кто-то рассчитывает немножко отпилить от этого проекта. Если бы здание церковное строила бы община на деньги каких-то благотворителей из России, на деньги российских бизнесменов, возможно, связанных с государством. Но это дали бы церковной общине эту возможность найти архитектора, согласовать проект. Если бы государство, межгосударственные переговоры помогли бы с участком земельным, это было бы просто замечательно. Я думаю, вот всего вот этого грязного белья, которое сейчас будет вылезать наверняка во время суда Нуниса Яновского с российским правительством, наверняка бы не появилось.
Да, вопрос Никите Кривошеину. Вообще, порочит ли это репутацию российского государства на Западе? Вот это такая с намеком на коррупцию история, как по-вашему, Никита Игоревич?
Во-первых, никакой коррупции в рассмотрении заявок и проектов, поступивших на конкурс, мне неизвестно. Другое дело, что было очень мощное лоббирование и русских архитектурных служб и бюро, и в значительной степени лоббирование со стороны эмигрантских кругов, которые мечтали именно о классическом повторении тех храмов по образцу XIX века, которыми Российская империя застроила буквально Европу, можно назвать и Ридаю Александра Невского в Париже, и Свято-Никольский собор в Ницце, и собор во Флоренции, и очень многие церкви в Германии, в Баден-Бадене, в Штутгарте и так далее. В Таллине, в Хельсинки, вам знакомые церкви, все они более-менее на одно лицо. Так что тот, что была попытка, и эта попытка увенчалась успехом, проект Вильмота совсем иной, чем кирпичный XIX век. И мне кажется, он неплохой проект. Внести какую-то новизну в церковную архитектуру, в церковное искусство даже очень хорошо. Что касается коррупции, повторяю, может быть, она и существует. Я допускаю даже, что коррупция в Российской Федерации существует. Вот позвольте мне такую гипотезу. Но в связи с храмом я ее никак о ней не знаю.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Продолжаем нашу передачу. Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Вот как вы считаете, роняет ли репутацию России на Западе вот этот скандал, который разразился за ее пределами?
Вы знаете, мне кажется, что то, что сказал Михаил Гофман, в общем-то, у него, безусловно, есть доля истины. Я, так сказать, понимаю его, и его аргумент вполне весомый. Видите, я сейчас просто не готов давать ответ, что, так сказать, является ли вся эта история, значит, затеей шпионов и воров, больше ничего. Это, конечно, не мой вопрос. А вот насчет репутации, так сказать, или, вернее, влияние этого скандала на имидж, так сказать, России в глазах французского общественного мнения и так далее, я бы добавил следующее. Да, действительно, здесь есть определенный, что ли, нюанс, который связан просто с проблемой светскости во Франции, имеющей для французов гораздо большее значение, чем для очень многих других европейских даже народов. Французская революция, она, собственно, прошла под знаменем антиклерикализма. И вопрос об отделении церкви от государства, решенный, в принципе, в 1905 году, а потом и школы от церкви, был во Франции всегда в центре не просто политической борьбы, но столкновения ценностных каких-то координат. И для Франции, для французов это вопрос очень чувствительный. Они могут, так сказать, задать вопрос, почему государство приобретает землю и, значит, отпускает средства, бюджетные средства, так сказать, для строительства духовно-культурного центра. И он, собственно говоря, я ведь думаю, что когда это решение принималось, вот то, что центр мыслился не просто как церковь, и не просто как там духовное учреждение, но также как культурный центр, определенный, так сказать, там, аспект, связанный с православной церковью российской культуры, вот так вот. Это еще куда ни шло, куда, как говорится, не шло. Но то, что во Франции может вызвать вопросы участие непосредственного государства в этом проекте, для французов, мне кажется, это действительно может быть, так сказать, что ли, ну, не то, что неприемлемым, но поскольку не им решать этот вопрос, вот самой России, но во Франции такой вариант был бы, скорее всего, невозможен.
Да, давайте Михаилу Гофману дадим слово. Вот, как по-вашему, наводит ли французов рядовых на подозрение тот факт, что финансирование осуществляется из российского бюджета, одной из конфессий, храма ее заграничного, что вообще-то светское государство отделенное от церкви?
Ну, вы знаете, французы, я думаю, не будут, средний француз не будет так глубоко копать. Хотя, если ему эти факты положат на блюдечки, вопрос, естественно, возникнет. Тем более, что мы так и не знаем, какую сумму государство выложило за участок земли. где сейчас находится здание Метео Франс. Может быть, это 60 миллионов евро, может быть, 70 миллионов евро. Цифра не называется. Неизвестно, сколько будет стоить само строительство. Это по Сочи мы видим, как в разы в процессе строительства увеличивается стоимость сооружений, которые строятся за государственный счет. Ну, кроме этого, возникает такой вопрос. Вот это мне уже действительно говорили. Хорошо, замечательно. Российская Федерация купила этот участок земли, они строят здесь церковь. А что, если завтра Саудовская Аравия купит тоже участок земли где-нибудь в центре Парижа и выстроит минарет, ну, небольшой, не намного выше Эйфелевой башни? Что тогда?
А во Франции был референдум про минарет?
В Швейцарии был референдум.
И запретили.
Но в данном случае, конечно, вопрос о строительстве церковного здания светским государством, он не может не возникнуть.
Тем более другой конфессии, в общем-то, православное меньшинство ведь в Париже.
Ну, это в данном случае французов не касается. Это российское государство строит на свои деньги для окормления православных граждан. Но вопрос о том, что это строится на государственные деньги, а не на деньги, допустим, общины, он, безусловно, встает.
Вопрос Никите Игоревичу Кривошеину. Смущает ли вас непрозрачность вот этой сделки, что Михаил говорит, нигде в интернете не указана сумма точная, и то, что могла быть коррупционная составляющая в том в подряде, который получил бы строитель? Наверняка стройматериалы бы везли из России, я уверен, и так далее.
Тендер был публичный, суммы были опубликованы. Что касается государственного финансирования строительства храма в Париже, в Мадриде, в Риме и в скором времени в Барселоне. Но не только в странах Западной Европы. Государство сейчас возвращает церковное имущество, конфискованное у церкви. Давайте не будем забывать, что это необычные отношения между государством и церковью, а отношения между правопреемником государства, которое в течение 7 десятилетий произвело христианских мучеников больше, чем Римская империя и Оттоманская империя вместе взятые, а это немало. Вспомните Бутово, где был расстрелян 88-летний митрополит. Вспомните церкви, ставшие домами культуры и складами. Вспомните, что стало с Валаамом и с Соловками, концлагеря. И если государство, правопреемник того, которое произвело все эти прелести, хоть как-то, безусловно, не полностью, пытается возместить хоть часть нанесенного страшного духовного ущерба не только церкви, но и всему русскому народу, то можно этому только порадоваться.
Да, но вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Вы, как историк, знаете, что в Российской империи не было собственности у самой церкви. Церковь была частью государственного аппарата, и Священный Синод был одним из органов исполнительной власти, так что это была собственность государства. Но, конечно, советская власть подвергла репрессиям самих священников, но вот вопрос об исторической справедливости здесь уместен, как вы считаете, Юрий Ильич?
Я думаю, что это соображение, вот, которое было высказано относительно того долга, долга морального, а не просто материального, которое у российского государства, как правопреемника советского государства, со всем его, так сказать, что ли, прошлым, связанным с преследованиями вообще религии, в частности, Русской Православной Церкви, Вот. Это, по-моему, оправданно, так сказать, постановка такая вопроса. Так что вот на сомнения относительно государственного финансирования, это достаточно убедительный был бы ответ. Вот. Так что здесь у меня сомнений особых нет. А вот что касается правопреемственности в смысле правового регулирования, скажем, церковной собственности, что в России, что за рубежом, это вопрос, который решается между государством и православной церковью, напрямик. И тут уже, так сказать, те, на чьей территории находятся эти объекты, так сказать, это имущество, принадлежащего в свое время Российской империи, и часто на средства императора и семьи императорской Романова. Вот. Это вопрос, мне кажется, так сказать, в основном как бы русско-российский, вот так вот. Скорее, чем относящиеся к... А другим, те, кто приняли и, собственно говоря, часто приветствовали сооружение таких храмов на своей земле, это, в общем-то, сказать, их мнение интересно, но не решающее.
Да, вопрос, Михаил Гофман, есть ли тут политическая составляющая вот в российской идеологии отношений государства и церкви?
Ну, я бы хотел, я согласен, конечно, с Никитой Игоревичем, что государство должно, безусловно, заглаживать свою вину за разрушенные храмы, за убийство и священников, и мирян. Но справедливости ради я должен заметить, что ни в Париже, ни в Мадриде, ни в Барселоне церкви в дворцы культуры не превращались и не сносились советским государством.
Советским, да.
Вот. Значит, то, что сейчас церковь становится инструментом государственной политики, я бы так не сказал. Я бы сказал, что очень многие люди из тех, которые когда-то, не так давно на нашей с вами памяти, преследовали верующих и священников, теперь становятся публично религиозными людьми. Люди, которые носили погоны офицеров КГБ и в том числе работали по так называемой пятой линии, боролись с диссидентами, в том числе с религиозными диссидентами, сейчас становятся публично религиозными людьми.
Да, вот вопрос Никите Кривошеину. Вы верите в искренность российских госчиновников, которые сейчас стали верующими? Вот я знаю человека, который у нас на ИСТФАКе за ношение крестика исключал людей из комсомола, значит, и из университета, а сейчас он одаривает иконами все посещаемые им места.
Ну что ж, Тартюф – вечно живой персонаж. Гипокризия – вечное человеческое чувство. Конформизм и желание быть как все может иногда приводить к такому зрелищу, как показ по телевидению, прости Господи, Владимира Вольфовича Жириновского, которого старушки в церкви поправляют сынок крестишься не с той стороны. Но, как говорила моя покойная, одна знакомая Таня Алигер, чужая душа потемкин. Так что в это внедряться не следует. Что касается разрушения или неразрушения советов храмов в Барселоне, Париже и Рима, да, действительно, не разрушали. Но советы же, рухнув, привели к такому обеднению населения, что даже в том маленьком испанском поселке, где я сейчас бытую, подавальщицы, молдаванки, украинки, русские, и часто верующие, И часто им надо и хочется пойти в церковь. Ради них эти храмы и строятся. А то, что идет массовый, вошел массовый отъезд и простых людей за заработками, и молодых специалистов за лучшими условиями работы. Это не вина Русской Православной Церкви, это не аппетиты Русской Православной Церкви. Это результат разорения страны режимом Советов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Юрию Ильичу Рубинскому. Вот вы, живя во Франции в советские годы, ощущали какую-то тягу, может быть, наших соотечественников особую к корням своим православным? Или стеснялись те работники посольства, которые, наверное, были членами партии, показывают свою религиозность?
Вы знаете, я сам человек неверующий, и поэтому, так сказать, мне судить довольно трудно. Но что касается моих коллег тогдашних по посольству, я могу сказать, что некоторые из них были верующими. Но это, мягко говоря, не афишировалось. Это совершенно очевидно. Вот. Более того, это тщательно скрывалось. Однако, если люди искренне верили, вот, и для людей близких, вот, например, я знал конкретных людей, которые, в общем, занимали довольно видное положение на дипломатической службе, они были искренне верующими людьми, но защищать свою веру публично или тем более демонстрировать ее тогда было просто невозможно. Никак. Вот. Что же касается вот, меня самого, то я могу сказать, что у меня были действительно из второго поколения русской эмиграции, были друзья, и они остались, кстати, некоторые еще, вот, которые приглашали меня на праздники большие, так сказать, прежде всего на Пасху. Вот. Я ходил. И ходил, ей-богу, так сказать, можете поверить, не по заданию. Не для того, чтобы, так сказать, что-то такое там узнать. Вот, и никак. Вот. И никто мне, в общем, слава богу, так сказать, по этому поводу не, так сказать, напакостил. Вот, и не упрекал даже. Ну, надо сказать, что те послы, с которыми я работал, в общем, были люди достаточно разумные.
Да, и можно вспомнить, что храмы православные становились местами событий исторических. Вот прощания, например, с Александром Галичем, с Владимиром Максимовым проходили. То есть эти храмы нужны просто людям, как вы считаете, Михаил?
Да, безусловно. Безусловно, тут не может быть никаких возражений против строительства храма.
Давайте Никиту Игоревича спросим, как вы считаете, чем закончится вот этот разгоревшийся конфликт? Может ли как-то общественность, русская диаспора Парижа повлиять на его исход?
Русская диаспора абсолютно не в состоянии повлиять на серьезную и межгосударственную, и градостроительную проблему с политической нагрузкой. Конечно, нет. Вот русская диаспора, я говорил уже, что собирались в помещении Эрес-Хадей, зависимого от Константинопольского патриархата, два раза совещание, с очень малочисленной, с задачей, с целью лоббировать отмену строительства храма у французских властей. Но эта попытка была очень жалкая и, безусловно, безуспешная. Что касается русской диаспоры, я приглашаю вас не только в Пасху, а в обычное самое зимнее воскресенье приехать в тот храм на улице Петель, о котором говорил Владимир Рубинский, и посмотреть, как там тесно, как там душно, какая там толпа. Толпа очень социологически разнородная, поколенчески разнородная. Но теснота и давка такие, какие были, какие я помню, в московских церквах в 60-е годы, когда этих церквей в Москве было совсем и совсем мало. Если говорить о прогнозе, то, во-первых, да, все в руках Господа. Простите, что я так говорю, но лично я думаю, что будет вполне хэппи-энд, и вскоре русская диаспора сможет встречать святейшего патриарха Кирилла на закладку и освящение первого камня этого великого строительства.
Да, Юрию Ильичу Рубинскому вопрос. Вот вы сказали, что вы знаете это место, там, по-моему, Метео Франс, да?
Да, находится, это здание, да? Метео Франс.
Как это... вы считаете, это вообще удачное место? Нужно ли его как-то освещать, что там исторически было? То, что бывает у нас, знаете, как построят храм, а вот, например, храм Христа Спасителя построили на месте, которое юродивый один проклял и сказал, что все, что здесь будет строиться, будет разрушено. И вот уже три постройки разрушены. И сам монастырь, который был, дворец Советов, храм Христа Спасителя, вот сейчас четвертое сооружение на этом месте.
Может быть, не как мост Александра Невского, это, простите, Александра Третьего, но что-то такое тоже, как присутствие русской культуры на берегу Сены, это не первый случай, но это продолжение очень старой традиции.
Да, вот, Михаил, вы как считаете... Значит, болезненно ли для французов вот это вторжение православного начала в этот уголок Парижа?
Ну, я должен сказать, что если идти от Елисейских полей к мосту Альма и перейти через мост Альма, при этом люди проходят по самой дорогой парижской улице, где, значит, собраны самые дорогие магазины, роскошный отель Плаза Атене. И перейдя через мост Альма, как раз люди попадают на то место, где сейчас стоит здание Метео Франс. Правее от него дворец Альма, и видит это здание, это очень...
С чем это можно сравнить вот для москвича, как если бы что вот снесли и все построили?
Вы знаете, здание Метео Франс, на мой взгляд, это обычное здание, Никита Игоревич меня поправит, по-моему, конца 50-х, начало 60-х годов, может быть, более раннее. На мой взгляд, оно не представляет особой архитектурной ценности, и я не думаю, что за него парижане будут так держаться. Вопрос в том, что построят на его месте. Потому что музей Бранли, который находится чуть ближе к Эйфелевой башне, он совершенно вроде бы не вписывался... Изначально это музей такого примитивного искусства, совершенно не вписывался в облик Парижа. И тем не менее, архитекторы постарались его максимально вписать, и, на мой взгляд, вписали. Очень интересные вертикальные газоны, садик во дворе, который заслоняет вот это современное здание. Это стало местом, где любят бывать и парижане, и туристы, и любят гулять там. Вполне возможно, что когда-нибудь здание церкви на набережной Бранли будет столь же любимым парижанами. Вполне возможно.
Да, вопрос Никите Игоревичу Кривошейну. Вот ленинградцы, санкт-петербуржцы нынешние очень болезненно восприняли реконструкцию Мариинского театра. Как, по-вашему, нынешнее поколение парижан сможет вот оценить и примириться с замыслом дерзким этого здания?
Архитектор Вильмот, который, кстати, очень много строит в Москве, и хороший архитектор, предусмотрел классические пять куполов, увенчивающих храм. И сейчас идет о том, будут ли они золоченными или не совсем золоченными. Но хотел бы в конце сказать, что эти купола, конечно же, будут охранять и так богохранимый град Париж, а население будет в этот культурный центр, где будет и ресторан, и столовая, не только библиотека, охотно ходить, поскольку парижане очень большие традиционные русофилы.
Да, спасибо. Особенно это приятно, наверное, услышать в приближении 200-летней годовщины зарубежного похода Александра I, вот, Юрию Ильичу Рубинскому. Как по-вашему, болезненна или сейчас дата для национальной гордости французов?
Нет, я думаю, нет. Не просто потому, что это было давно. Вы знаете, недавно вот прошел 200-летний юбилей, значит, русского похода Наполеона. И отмечали эти события и в России, конечно, шире, и даже во Франции, довольно-таки широко и без какой-то, что ли, внутренней враждебности к бывшим противникам. Наоборот, с определенным уважением. Ну, русские, так сказать, конечно, гордились победами, которые действительно остались в памяти, так сказать, вообще в российской истории. Но для французов тоже это было очень важным событием, пусть закончившимся, так сказать, полным разгромом великой армии, тем не менее, эпопея, значит, Наполеона вообще, и в частности в России, она все-таки часть истории Франции, которой французы гордятся. И у меня четкое совершенно ощущение того, что не случайно на Бородинском поле, когда проходили вот эти официальные мероприятия, был бывший президент Жискар д'Эстер. Это ведь он же не поехал бы, если бы он почувствовал бы какой-то осадок, что ли, в отношении этих событий. Так что у меня нет никакого опасения, что здесь будут какие-то параллели.
Спасибо, вот, Юрий Ильич.
Говоря, да. Когда Александр принимал парады, уже будучи в Париже, так сказать, я массу гравюр видел, так сказать, уже в основном, конечно, времен Наполеона III, но воспроизводивших эти вот истории казаков Парижа, так сказать, и так далее, это часть фольклора, если хотите, не просто истории.
Да, Юрий Ильич, еще можно напомнить, что рядом находится мост и тоннель Альма, который назван в честь победы французов в Крымской войне.
И вообще-то стоит колонна на Новодномской площади, она стоит, отлитая из русских пушек, взятых при Аустерлицкой битве. И на триумфальной арке среди мест побед Наполеона написано «Москва».
Да.
Поэтому, в общем... паритет соблюден.
Да, да, надеюсь, что не повредит эта история традиционной русско-французской дружбе и сотрудничеству, и мы ничуть не пытаемся как-то здесь повлиять на исход этого дела. Я думаю, во Франции довольно зрелое правосудие, оно найдет золотую середину в этом конфликте. Напомню, что в нашей программе участвовали Михаил Гофман, независимый журналист, который когда-то для меня, во всяком случае, открыл эту историю, Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук, и Никита Игоревич Кривошеин, деятель российской эмиграции. Огромное вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Михаил Косторов.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».